Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Кризис либерализма со знаком вопроса. Так бы я назвала эту программу. Очень давно хотела я ее сделать, и много было желающих поговорить об этом кризисе как в России, так и в мире. Давайте я представлю гостей слева направо. Сергей Васильев, актер, режиссер, создатель электрокабаре в электротеатре. Ну, мне кажется, что «Безумный Пьеро» – это более известная ваша проекция. Аватара, да, проекция и так далее. Александр Филиппов, социолог, философ, руководитель Центра фундаментальной социологии при Высшей школе экономики. Григорий Юдин, социолог, философ, ну, тоже сотрудник Высшей школы экономики, да, и Шанинки. И Алексей Цветков, младший. Леша, ничего, что я так добавлю, потому что Алексей Петрович является нашим коллегой, конечно, чтобы вас не путать. Конечно. Писатель, журналист, активист левого движения. По скайпу с нами на связи из Петербурга историк и журналист Данил Коцюбинский. Значит, ну, кризис либерализма довольно очевидная такая история. Мне кажется, что люди любых политических взглядов готовы об этом поговорить, просто потому что имеется в мире и неоконсерватизм, и правый поворот, и разрыв между элитами и народом, и различные политические кризисы, и Трамп и Путин, наконец, как такие маркеры, возможно, вот, популистских идей, и вот повороты вот в эту сторону. У меня простой вопрос личного толка. А ваши личные взгляды как-то влияют вот на вашу оценку ситуации с кризисом либерализма или вообще на то, вот на вашу оптику, с которой вы рассматриваете те или иные идеи? Алексей.
Ну, где-то и когда-то я написал, что либерализм – это диктатура капитала, прикрытая свободой иметь прическу и одежду любого фасона, включая самые скандальные. И, в общем, я придерживаюсь до сих пор подобного мнения, поэтому, конечно, моя марксистская социалистическая оптика, она, безусловно, задает некоторую инерцию мышления в отношении либерализма. Я согласен с либералами почти по всем вопросам, кроме самого главного, кроме свободы предпринимательства.
Все, понятно. Экономический либерализм, это мы обсудим позже. Александр Феликсович.
Ну, я вот все время думаю, как мне себя правильно назвать, и мне приходит в голову, что, наверное, это так, реакционный либерал, да, реакционный либерализм, то есть
консервативный либерализм,
я хотел бы быть точным в словах, именно реакционный, то есть либерализм как реакция, если угодно. Вот, то есть чем больше происходит вещей, которые мне, скажем так, не по нраву, тем больше я обнаруживаю в себе либерала, которого раньше не замечал. Ага. И это, конечно, сказывается на оценках, на политических оценках, но я как преподаватель и как ученый помню завет Макса Вебера о том, что все эти вещи надо оставлять за порогом аудитории.
Спасибо, Александр Филиппов. Сергей Васильев.
Человеку, занимающемуся какой-то художественной деятельностью, идеологию иметь иногда очень вредно. Но, тем не менее, я, безусловно, чувствую влияние либерализма и уважение, и то, что мне это присуще, просто потому, что сама позиция современного независимого художника, она во многом из этой идеи и вытекает.
Если говорить об эстетическом либерализме, разумеется, но вы же в своем проекте обожаете левую эстетику, Брехта и все такое. Вот как это сочетается?
Мне кажется, что, конечно, для описания современного мира одной либеральной идеи совершенно недостаточно, и марксизм здесь выводить из рассмотрения это просто нельзя, невозможно.
Поняла. Сергей Васильевич, спасибо. Гриша Юрьевна.
Ну, начнем, наверное, с того, что либерализм – это, в общем, это тот идеологический поток, который победил в 19, 20, 21 веке, поэтому мы не можем сегодня себя не позиционировать по отношению к либерализму, так или иначе. И если спросить меня коротко моей собственной позиции, то эта позиция можно резюмировать словом демократия. И, конечно, сегодня это один из ключевых вопросов. Вопрос о том, как друг с другом соотносятся либерализм и демократия, в какой степени либерализм предполагает демократию, в какой степени эти вещи расходятся друг с другом, потому что то, что мы наблюдаем сегодня в равной степени в мире, в России, это, конечно, такая драматическая история того, как разводятся друг с другом либерализм и демократия.
Григорий, спасибо. И Даниил Коцюбинский, пожалуйста.
Конечно, солидарен с тем, что озвучил представитель Высшей школы экономики Александр, да? Единственное, что мне показалось, что он себя обозначает себя как реакционного либерала, он в дальнейшем описал себя как реактивного либерала. Может быть, этот термин, это определение больше было бы уместно использовать. Мой такой маленький совет. Что касается меня самого, то я считаю, что так же, как и он считает, что естественно, ученый не должен, должен пытаться максимально дистанцироваться от своих взглядов, когда он излагает свой предмет. И поэтому, несмотря на то, что я себя считаю либералом давно уже, и, ну, по сути дела, всегда себя мечтал, хотя в детстве, наверное, как-то в коммунистических образах мне виделось, но потом наступила взрослость, пришло понимание того, что на самом деле я чувствую, да, я либерал, но при этом сегодня я готов констатировать глубочайший кризис либерализма, хотя у меня есть представление о том, как из него можно было бы в 21 веке выйти, но на сегодня я таких тенденций оптимистических в развитии либерального тренда не вижу.
Давайте, собственно, сразу вам быка за рога. Почему слово «либерал» стало ругательным в современной России? Почему не только в современной России, но и в мире к идеям либерализма народные массы начали относиться с большим сомнением? То есть давайте вот прям постараемся разложить, в чем этот кризис состоит. Как Алексей Цветков говорит, это уже третий кризис, да, на пути развития либерализма, которому примерно три столетия. Я правильно понимаю?
На мой взгляд, да. Мне кажется, первые серьезные проблемы у либеральных идей были после окончания цикла Французской революции, после Наполеона. Очень многое было отыграно назад, да, в Европе. И потом это восстановилось только после общеевропейской революции 1848 года. Потом второй кризис, это межвоенный так называемый кризис, да, когда масса европейских стран пошла не по либеральному пути развития.
Это имеется Португалия, Испания, Италия.
Да, имеется в виду, да, между, вот когда сложился некий новый проект модернизации, который не сводится к либеральному концепту, и масса европейских стран по нему в разной степени радикальности двинулась. Да. И, на мой взгляд, вообще либерализм после Второй мировой войны, его основная программа была выполнена, потому что он был очень хорош, поскольку он отрицал сословные какие-то инертные привилегии, какие-то пережитки феодального мира прежнего и так далее. Вот все вот это. Либерализм возвращается в виде неолиберализма в 70-х годах, после такого торжества социал-демократии европейского, который казалось просто вечным, да, и казалось, что какой-то там демократический социализм скоро наступит в Европе и на Западе, и, в общем, все интеллектуалы так думали, за редчайшим исключением. Он возвращается в виде, как некоторый реванш предпринимательской элиты, как реванш буржуазии. И это уже неолиберализм. И это уже сильно отличается от того, о чем я только что говорил, от идеи 19-го века.
Но вообще, насколько я понимаю, неолиберализм делает ставку главную на экономический.
Да, с точки зрения неолиберализма. Да. Вообще свободы, вот эти все прекрасные, о которых нам говорят, свобода там, выбирать власть, свобода вкуса, свобода там, сексуальной ориентации и так далее.
Свобода,
да?
Слова.
Свобода слова. Все одно это следует с точки зрения неолиберализма из базовой, стартовой, основной свободы, из свободы предпринимательства. Потому что в каждой политической концепции есть свое представление о человеке. Да? Там, с точки зрения правых, человек это прежде всего представитель своей нации, но может быть религия. С точки зрения левых, человек это там такой творец, труженик и так далее. С точки зрения либералов, человек это прежде всего торговец. Мы все чем-то обмениваемся на глобальном рынке. Да? У нас у всех есть какие-то активы, у кого-то есть руки и голова, у кого-то есть нефть, завод там, и яхта. И вот эти люди встречаются на рынке на глобальном, с либеральной точки зрения, и свободно предпринимают какие-то обменные действия. Да? Так это выглядит.
Так третий кризис.
И сейчас третий кризис сейчас, да, но на мой взгляд, он происходит по довольно разным причинам здесь и там. Он происходит в связи с экономическим кризисом 2008 года на Западе, потому что всегда в момент экономического кризиса после него происходит примерно одно и то же. Ослабляется центр. Это не правый поворот, это не левый поворот, это ослабление мейнстрима. Это ослабление либерального мейнстрима. Поэтому вырастают и правый популизм, и левый популизм. Или можно убрать это слово популизм, оно здесь не важно. Правое и левое крыло политических поле усиливается. У нас, на мой взгляд, с либерализмом проблемы совершенно совершенно другая, потому что либерализм был абсолютно адекватен ситуации 90-х годов. Смысл ситуации 90-х годов был в том, что все делили, дербанили вот эту вот советскую собственность, ее делили. Это была эпоха большого дележа. И поэтому свобода личности, как мы помним, была очень высокой. Вообще все было можно. Вообще, если заплатить,
уровень
можно
свобод,
было вообще все.
Уровень свобод был очень высокий.
И потому что это была эпоха дележа и эпоха проведения границ. Как только к началу нового века все поделили, да, и как только стали охранять поделенное, это совершенно новая эпоха. Эпоха охраны поделенного. И спрос на либерализм сразу же упал у правящего класса. И раз у нас охраняют поделенное, раз в этом основное как бы, да, смысл происходящего, значит, у нас и спрос на идеологию будет на охранительскую, здесь даже один и тот же корень, на консервативную, на очень державную, на очень националистическую, на очень имперскую и так далее. В этом смысле, конечно, аудитория либерализма очень сильно сократилась.
Я бы сказала все-таки, что это не либерализм, идеология небольшой группы людей, а неолиберализм. Согласитесь?
Ну, окей, но от того классического либерализма, как я сказал, мало что осталось в современном
мире. Это правда. Катюбинского я бы здесь хотела послушать. У вас есть, Даниил, добавление к тому, что Алексей сейчас сказал, суть кризиса?
У меня просто есть другая точка зрения, которую я могу попробовать изложить. Ну. Дело в том, что либерализм изначально возник, как любая большая идея, с каким-то количеством внутренних противоречий. И эти внутренние противоречия, собственно, не позволили ему так легко и непринужденно вот по триумфальным шествиям пройтись по всему человечеству и захватить с собой воображение всех вообще людей. Хотя, казалось бы, либерализм – одна из самых симпатичных, привлекательных идей, полная свобода, полная гарантия, там, неприкосновенности личности и так далее. Какие-то противоречия, которые они лежат в основе либерализма еще с 17 века, с 18-го, и они по сей день тоже существуют. Но, во-первых, это противоречие между ставкой на неотъемлемость естественных прав человека и признанием того, что естественные стремления человека противоречат естественным правам других людей. Да, вот один человек другого человека хочет уничтожить, подавить. И поэтому сразу же Гоббс, один из первых идеологов либеральных, он попытался вот это дело каким-то образом, значит, гармонизировать за счет создания супергосударства, которое должно ограничивать свободу человека, в том числе его политическую свободу. И сам же пришел с собой в противоречие, потому что он не смог свести концы с концами. Говорил о том, что человек имеет право на сохранение своей жизни, но он должен подчиняться Левиафану, но есть государство, но если государство требует от него совершить поступок с угрозой для своей жизни, он должен не подчиняться Левиафану. Так что же это за Левиафан тогда, которому можно подчиняться? Следующее противоречие – это кажущаяся глобальность либеральной доктрины. Вот сам по себе девиз, который коммунист декларирует у пролетария «нет отечества», он в гораздо большей степени как раз адекватен либералу. У либерала нет отечества, у пролетария-то оно есть, потому что пролетарии группируются по стадам. Стада живут в разных, так сказать, климатических условиях, и соответственно, они друг от друга отличаются. Пролетарии России – это не то же самое, что пролетарии там, Китая или Америки. А человек, он везде как бы человек. У него везде есть одни и те же неотъемлемые права. Но при этом, при всем, декларируя такой глобализм, либерализм не смог отделаться от своей европоцентричности. И уже первые самые, опять-таки, либеральные идеологи, они что говорили, тот же Лок, что все люди делятся на собственников, пролетариев и дикарей. А кто такие дикари? Это не европейцы. Дикарей можно в рабов обращать. То есть уровень правового статуса разных вот из этих трех категорий, он должен быть различный. И это никуда не делось из либерализма. То есть попытки либерализм представить как абсолютно универсальную доктрину, они по сей день предпринимаются, но формулы реализации этой доктрины до сих пор не придуманы. И поэтому так он и остался европоцентричным, несмотря на свою видимую универсальность и интернациональность. Ну и, конечно, третье противоречие внутреннее, это заключается, содержится в этической части либеральной парадигму, потому что либерализм, который дает человеку право быть таким, как он хочет, каким он хочет, не обязывает его никакой позитивной деятельности. То есть ты можешь быть, грубо говоря, эгоистом, мерзавцем, подлецом, и с точки зрения либерализма ты реализуешь свое право на вот эти свои качества. И поэтому с самого начала либеральные идеологи, ну, особенно в конце вот 18 века, когда либерализм уже постепенно стал торжествовать в ходе революции антиабсолютистских, либералы стали задумываться о том, чтобы надо как-то наполнить либеральную концепцию содержанием. А откуда брать содержание? Из христианства, из догмата о необходимости любить ближнего своего. Это вплотную приближает уже либерализм к социал-демократии, социалистической ветке. То есть, с одной стороны, либерализм легко уклоняется в расизм, в национализм, с другой стороны, он также легко уклоняется в левую сторону, в социализм. И это все делает его довольно такой вот уязвимой для критики концепции. Ну и, наконец, 20 век нанес несколько мощных ударов по священным коровам либерализма. Какие это были в 19 веке взросшие коровы? Это культ разума, во-первых. То есть человек разумный. Почему он может быть должен быть свободным? Потому что он разумный, он может распоряжаться своей свободой. И второй — культ прогресса. Либерализм дает возможность человеку пользоваться благами своего труда, постепенно, значит, прогресс освобождает человека для духовной деятельности, ну и так далее, и так далее. Наступает 20 век, и первое, с чем сталкивается человечество, это Первая мировая война, которую породили как раз наиболее либерализовавшиеся народы. А Первая мировая война порождает два тоталитарных проекта как следствие, как реакция на ужасные вот обстоятельства этой Первой мировой войны и Вторую мировую войну, наконец. То есть вот к чему, о чем оборачивается культ разума, культ идей великих и культ прогресса, то есть культ военного, военных технологий, которые в 20 веке бурно развитие получили. Конечно, это наносит либерализму мощные такие удары, которые сравнимы с нокдаунами. Но после Второй мировой войны либерализм через какое-то время совершает такой вот реванш. На Западе, естественно, речь идет о молодежной революции конца 60-х, которая, по сути дела, попыталась воплотить в жизнь либерализм как идеальный тип, если пользоваться терминами Макса Вебера. То есть вот как реакция на милитаризм, колониализм и национализм, который на Западе в первой половине 20 века был очень, так сказать, активен, вот реакция явилась леволиберальная контратака, которая, по сути дела, попыталась реализовать всю Декларацию прав человека от и до, без всяких оговорок. И действительно появился замечательный, универсальный и, на мой взгляд, непревзойденный либеральный лозунг, который для всех либералов должен быть вот как отче наш. Это запрещено запрещать. Но что происходит дальше? Дальше происходит удивительная метаморфоза. Леволиберальная тенденция, которая вот выдвинула этот лозунг, в дальнейшем стала постепенно превращаться в свою противоположность. И леволиберальный тренд внутри общелиберальной так сказать, политики привел к появлению целой серии, не то что целой серии, а целой цивилизации запрет. И на сегодня либерализм ассоциируется не столько с лозунгом «запрещено запрещать», сколько с лозунгом «можно только то, что не запрещено там, политкорректностью или даже законами». В некоторых странах ведь даже законы запрещают людям иметь публично, озвучивать некое мнение. Ну, там, например, отрицать Холокост нельзя в некоторых странах Европы под угрозой посадки в тюрьму или штрафа. Что, конечно, является нарушением тех декларированных прав, которые вот в конце 40-х годов были в Декларации прав населения.
Если говорить про кризис последнего времени, вот кризис нулевых и кризис в России, что вам здесь кажется самым, не знаю, любопытным, выдающимся, имеющим, ну, например, на родине какие-то невероятные, неповторимые черты? Гриша.
Давайте сначала спросим себя, что такое либерализм, потому что мы там уже полчаса,
полчаса
его ругаем. Я уверен, что если мы начнем задавать себе этот вопрос, то каждый из нас там примерно свой ответ даст на этот вопрос. И более того, часть этих ответов будет настолько тривиальна, что мы обнаружим, что никакого кризиса нет. Потому что если, например, там, мы находимся в студии радиостанции «Свобода», если спросить себя, что такое либерализм, и ответить, что это вот предпочтение свободы не свободе, то я с трудом представляю себе людей, которые скажут, что либерализм находится в кризисе.
Что не обязательно быть либералом, чтобы предпочитать свободу.
Совершенно верно. Что нам срочно нужна не свобода, и давайте, значит, забьем на какую-то свободу батогами до смерти. Все зависит от того, как мы определим либерализм, и тогда мы сможем сказать, что находится в кризисе. Давайте различим, в первую очередь, конечно, политический и экономический либерализм.
Это
довольно важное развлечение, которое в России практически никогда не производится, и эти две вещи смешиваются друг с другом. Значит, одно дело считать вслед за Локком, что люди естественным образом объединены в сообщество, которое, в которых они остаются свободными в совместной жизни и при этом назначают себе власть, которую они могут в любой момент убрать. Другое дело полагать, как полагают современные экономические либералы, что человек, это действительно, как справедливо сказал Алексей, торговец, который... Ну, это, в общем, его основная черта. Да, основной способ взаимодействия между людьми – это рынок. Чем бы мы ни обменивались друг с другом, это рыночный обмен, включая, там, не знаю, включая товары народного потребления, эмоции, секс, все что угодно. Все это является в конечном счете предметом обмена между эгоистично настроенными людьми, и чтобы управлять вот этой оравой твари, которые стремятся друг другу пожрать, необходим, конечно, строгий и сильный центр, который будет искусственно манипулируя ими, охранять для них пространство для вот взаимной конкуренции, и в этой конкуренции они смогут более или менее относительно мирно, пожирая друг друга только по случаям крайней необходимости, существовать, а параллельно еще и увеличивать общий продукт. Вот это две совершенно разные идеи, да, политический либерализм и экономический либерализм. Беда, конечно, сегодня состоит в том, если говорить о России, то беда состоит в том, что право говорить от лица либералов узурпировали люди второго типа. Поэтому мы время от времени...
То есть экономически...
Конечно. Мы время от времени обнаруживаем, что от лица либералов говорят какие-то откровенные людоеды, которые за либерализм выдают вот идеи, связанные с тем, что... Идеи, в основании которых лежит убежденность в том, что люди просто грызут друг друга, побеждая сильнейшего, такой, в общем, довольно примитивный социальный дарвинизм. Вот, если говорить о российской ситуации, то это основная проблема сегодня, что значительное количество людей, которые придерживаются уверенности в том, что у них есть естественные права, эти естественные права невозможно нарушить, это базовая уверенность политического либерала, они не имеют голоса.
Если я правильно помню в одном из ваших интервью, что... Как раз люди, которые сейчас в правительстве-то и люди при власти, они, в общем, вполне могут называть себя либералами. И не экономическими либералами, экономическими либералами.
Да, я вообще считаю, что Россия является реализацией каких-то неолиберальных утопий.
Угу. В экономике, да.
Ну, неолиберальных утопий. Конечно, это же чисто экономический проект. Смотрите, как устроена Россия сегодня. Там у нее несколько... основных черт, которые легко можно видеть. Во-первых, в ней полностью дискредитирована любая политика, любая политическая деятельность. Вообще любое политическое действие, любая политическая активность считается не то что неприемлемой, а просто, я бы сказал, смешной. Все вопросы политики полностью вытеснены вопросами экономики и эффективности. Любой управленец всегда будет разговаривать с вами только на языке, что называется, крепкого хозяйства.
Да?
Никогда не будет говорить с вами на языке политического представительства и политических прав. Это режим, в котором обрезаются основные общественные блага, который совершенно спокойно пожирает образование, который пожирает здравоохранение ради того, чтобы, например, инвестировать огромное количество средств в строительство, в благоустройство и так далее. И впрочем, успешные коммерческие
прибыль,
проекты.
Да, фактически прибыль.
Вот. Это, собственно, и есть на самом деле та модель, которую держали в голове идеологи современного неолиберализма. Вот она в России реализовалась в полной мере. Мы привыкли кивать на условный Запад, обвиняя его в разгуле неолиберализма. Но, условно-американское общество, при том, что оно, конечно, находится под господством неолибералов, все-таки устроено несколько сложнее. Там гораздо больше противовесов, гораздо сильнее гражданское общество, гораздо сильнее сдержки. В России так получилось, что этих сдержек нет. Поэтому, да, в России мы имеем, конечно, страну победившего неолиберализма. Страну, в которой к людям относятся исключительно как к ресурсу. Это и есть идеология неолиберализма. Любой человек для тебя является ресурсом.
Григорий, спасибо. Сережа, я хотела вас спросить, как люди искусства ощущают кризис либеральных идей или вот это присутствие неолиберальных идей в вашем поле?
У нас страна как некая такая емкость с ресурсами, может быть эксплуатирован двумя способами. Можно брать палку и выбивать из нее эти ресурсы. Можно дарить дикарям бусы или строить для них какие-то красивые навесы и шатры и так далее. Это зависит от многих факторов и, в свою очередь, определяет очень многие культурные факторы. Нам создавали центры современного искусства, нам создавали современные театры, Перметра, та-та-та-та-та, Стрелка и так далее. Понимаете? То есть этот весь модернизационный туман напускался и служил определенным целям.
Но он и сейчас, по-моему, вполне себе продолжается.
Он продолжается в виде плитки. но в виде культурных уже вещей он не продолжается.
В виде фестивалей меда и прочей вот этой, не знаю, вот этого мусора такого визуального, таких псевдонародных фестивалей, которые уже второй год, по-моему,
да,
в Москве так раз.
Но это уже не про модерн историю, понимаете?
Разумеется, да, да, да.
Это не про то, что, допустим, в Перми делали колоссальный проект в городе, который находится вот в обыкновенной постсоветской разрухе, туда вот прилетает такой звездолет современной культуры, так, для того, чтобы туземцы могли там
ходить.
Нет, они и наслаждались, и как-то чувствовали сопричастность, и вовлекались, но корни в другом месте, это не выросло там. И сейчас у нас конъюнктура поменялась, у нас экономический кризис, у нас нефть дешевеет, у нас обостряются противоречия внутриэлитные, и у нас дубинка, она победила бусы, понимаете? Поэтому, а, денег на культуру гораздо меньше, б, условия работы в культурных учреждениях жестче. То есть это же все...
Напомню, что наш разговор происходит на фоне продолжения дела Серебренникова и апелляции Малобродского и так далее, и так далее. Конечно, мы понимаем вообще, о чем мы говорим. Да. Собянинская реконструкция, дело Серебренникова, не говорю уже о продолжающемся восточно-украинском кризисе, в общем, да, и о Сирии, и так, ну, продолжайте, извините.
Да, а третье, это к культуре было такое отношение, ну, ты существуй вот вообще как декорация вот этих вот рыночных процессов, о которых
вот,
говорили.
Мне кажется, это самое важное.
Товарищи. Угу. А сейчас уже не так. Во-первых, ты, пожалуйста, дешевее, и ты, пожалуйста, обеспечивай уже конкретное идеологическое воспитание масс в покорности вот этому механизму, кстати говоря, сформированному неолиберальной идеологией.
Сереж, спасибо.
Пожалуйста.
Александр Сергеевич, пожалуйста.
Ну, так много уже сказано, что...
Вы можете либо комментировать сказанное,
да,
либо...
Большую, значит, еще одну концепцию предлагать было бы, по-моему, безумием.
Я, мы с интересом отнеслись,
да,
к этой идее.
Просто несколько важных для меня моментов отмечу.
Так.
Первый из них, конечно, совершенно справедливо сказал Григорий, что нужно различать либерализм политический и экономический. Это момент, который мы должны все время держать в голове. Но не только это. Дело в том, что споры, которые мы ведем здесь между собой, очень легко принять за продолжение мировых споров. По случайности, я не думаю, что так получится, но сегодня с утра мне регулярно приходит на почту какая-нибудь статья из американского журнала Foreign Affairs. Я на них подписан, но, значит, у них есть еще дополнительное предложение, что я могу не просто вот журнал получить, да, а они считают, что нужно обратить мое внимание на какую-то статью. Я открываю сегодняшнюю почту, и в ней большая статья про кризис либерализма. Значит, которая называется...
Это телепатия?
Да, да, это, видимо, они хотели, чтобы я, может быть, каким-то образом... Я не знаю, там американская разведка приготовилась, значит, к тому, чтобы я здесь выступил представителем ее точки зрения, но мне довольно сложно это сделать, потому что, когда я начал читать эту замечательную статью, которой я еще рассчитываю пользоваться в своей преподавательской деятельности, выдавать, как мы всегда, собственно, и делаем, прочитанные идеи за свои, вот, ну, или, по крайней мере, частично, да, это делать, значит, что-то добавляя. Но я увидел, что мне было бы довольно сложно выступить представителем этой точки зрения здесь, потому что те дискуссии, которые происходят сейчас в Америке, которые актуальны для них, в меньшей степени, как мне кажется, актуальны для нас.
А там, что они там обсуждают?
Ну, они разные обсуждают. Они, например, обсуждают... Вообще говоря, это довольно большая дискуссия. Я уж не буду притворяться, что это был первый и единственный источник, за который я схватился. Но были другие статьи и книги. Дискуссии идут большие, и дискуссии... В данном случае я воспользуюсь все-таки одним примером или одной формулой, которую я вычитал, потому что она мне очень понравилась. Вертится примерно вокруг следующего. Да, к вопросу о том, что больших либеральных идей, значит, не было там, когда с середины, что ли, там, да, 20 века. Но все-таки, может быть, это не везде, не для всех стран одинаково правильно. Был все-таки Джон Роллс, была, значит, это вот громадная книга про концепцию справедливости, вокруг которой сформировалась в значительной степени политическая либеральная идеология современной Америки. И была, в частности, идея о том, что, ну да, конечно, люди вступают вот в такое свободное взаимодействие между собой, но когда вы пытаетесь, вообще говоря, прикинуть, каким бы оно могло быть, каким бы оно должно было быть, чтобы быть не просто свободным, но отвечающим определенного рода нормативным представлением, либеральным нормативным представлением, то не худо бы, чтобы в эти регуляции включались преимущества, которые должен получить от устанавливающегося или устанавливаемого порядка тот, кто в момент его установления находится в наименее выигрышном положение. Но ведь в современном мире, в современной жизни огромное количество людей по какой-то причине ущемлены в момент, когда встает вопрос, как вы оцениваете установившийся порядок, не хотите ли вы его переучредить, переобразовать, переконституировать, оцените его с точки зрения вот этой нормативности, приходят разные люди и говорят, нет, мне хуже, нет, мне хуже, нет, мне хуже. И когда у вас, и вот это очень тонкий момент, к которому я считаю важным сейчас перейти, когда у вас проблема заключается лишь в том, как устроить правильный, хороший порядок внутри вашего государства, ограниченного политическими границами, с политической властью, которая в той или иной степени является репрезентантом значит, людей, живущих на этой территории, обладающих правами гражданства. Вот если до этого момента все ясно, вот мы здесь такие, у нас столько-то, значит, недужных, у нас столько-то ущемленных, у нас столько-то семей, потерявших кормильца, у нас столько-то, значит, не имеющих наследственного, скажем, состояния, но желающих получить высшее образование, ну и так далее, можно продолжать список. Но потом мы начинаем раскручивать эту спираль. У нас получается, что у нас есть, например, народы, которые жили на этом месте тысячу лет назад, вот, через тысячу лет они пришли сюда и сказали, что, слушайте, мы все эти тысячу лет были ущемлены. Есть люди, которые получили здесь право убежища, потому что право убежища, оно почему очень важное? Оно входит в Конституцию. Вас заваливают, например, одни страны заваливают беженцами, да? Другие страны заваливают те, кто, значит, или не заваливают, извините, начинают их как бы подрывать изнутри или создавать для них неожиданные проблемы, те, кто требует переизбыточного, так называемого аффирмативного, то есть утвердительного, позитивного действия. С еще одними странами возникает та проблема, что им говорят, хорошо, мы к вам, может быть, рваться не будем, но вы нам должны помогать там, да? Например, Польша говорит немцам, да? Знаете, да, мы хотим вам там напомнить, что на самом деле по-настоящему пострадали в войне мы. Теперь, значит, отдайте нам все, чего вы не отдали раньше. Вот, и тогда у нас снова будет все хорошо. И эта история начинает быть бесконечной. Какой видят отсюда люди выход? Они видят его в восстановлении идеи гражданства. То есть, да, мы устанавливаем справедливый порядок, но мы устанавливаем его для своих, мы устанавливаем его для граждан.
Но это сдвиг вправо просто.
Это сдвиг вправо, несомненно. Но обратите внимание, здесь получается как раз то, что, я согласен, да, подрывало либерализм в некотором смысле, или было проблемой, или противоречием, я согласен. Значит, за него, да, с самого начала. У вас должна быть внятная концепция человека и гражданина. Либерализм – это для кого? Либо вы говорите только для граждан, и тогда все государства между собой, напоминаю, если уж вы вспоминаете старика Гоббса, пожалуйста, у Гоббса государства между собой находятся в естественном состоянии войны всех против всех. Суверены находятся между собой в положении, как он говорил, как гладиаторы. Да, как гладиаторы на арене, значит, которые сражаются. Либо вы говорите «нет». Это для любого человека. Да? Тогда у вас встает вопрос, да, всех ли мы готовы признать людьми. Или мы готовы признать людьми, например, в ограниченном смысле. То есть мы готовы их признать реципиентами нашей помощи, да, потенциальной помощи в том мере, в какой мы готовы ее им оказать. но не готовы признать их людьми в том смысле, что они соопределяют то, как будет устроен порядок, в котором мы совместно проживаем нашу политическую жизнь. То есть международную, по идее, политическую жизнь, потому что при этом снимаются, естественно, границы. Вот восстановление идеи государства, возвращение либералов, я подчеркиваю, возвращение либералов к проблематике, к идее гражданства. Это, безусловно, кризис либерализма. Насколько это актуально именно для нас сейчас? Я думаю, лишь отчасти. Это не наш спор, это в значительной степени не наша война, потому что мы закуклились как государство именно под флагом, извините, борьбы с избыточным либерализмом. Да? К нам приносят ненужные идеи, к нам приносят ненужную нам терпимость, к нам приносят ненужную нам открытость миру к обмену идеями, к современному искусству и ко всему остальному. Но это наша проблема. Это проблема нашего кризиса либерализма.
А почему это так отличается от, там, не знаю, от ситуации, которую мы имеем сегодня в Америке, где происходит какой-то совершенно неожиданный рост того, в общем, чего там никогда не было, по большому счету, национализма. Да? Мы видим,
я
что
только
там
хотел сказать, ребята, как свежие,
свежие эпизоды там, борьбы вокруг национальной истории, которые, в общем, для Америки долгое время были
вообще
нехарактерны. Почему это отличается сильно от ситуации во Франции, где, в общем, на самом деле на флаге поднимается та же самая идея закрытия границ для всех лишних. Чем это отличается от Германии, где сегодня мы видим, что усиливается альтернатива для Германии, так далее. Есть какие-то различия между этими ситуациями и российскими? Ведь везде действительно мы видим это действительно реакционную повестку, которая стоит в том, что давайте, ребята, вернем все, как было. Давайте все-таки не будем перебарщивать.
То, что происходит у нас, это не то же самое, что происходит в перечисленных вами странах. Хотя, вероятно, здесь это будет вызовет большой спор, но я совершенно не считаю наш такой базовый экономический порядок либеральным по той простой причине, что мало демонтировать социальное государство, чтобы на его обломках появился либеральный порядок. Для того, чтобы порядок был либеральным, должно быть очень большое количество вот этих самых предпринимателей. Да? Не должно быть того, что мы видим в значительной степени такого государственно-олигархического капитализма, да, который совершенно не похож на порядок, при котором множество, да, вот этих собственников, предпринимателей, да, ненавистных, значит, вам, да,
из принципиально осторожно критикуемых,
да, да, вступают в многообразные вот эти вот рыночные отношения. Второе, некоторого рода, значит, перенос на гражданство, на границы, на устройство какой-то хорошей жизни для граждан в ущерб глобальному порядку или в ущерб участию в глобальном порядке не влечет за собой огромного количества других вещей, которые, казалось бы, должно было это повлечь, если смотреть только на наш опыт. Ну, понимаете, никто не будет там закрывать центр Помпиду в центре Парижа. Ну, это же просто было бы безумие, да? Представить себе, что какие-нибудь условные там религиозные фанатики, значит, причем из группы поддержки Трампа закидают, значит, бутылками с дерьмом какую-нибудь постановку Метрополитен Опера, или ее запретит министр культуры США.
Да.
Вот, там, или как, да? Ну, это же, по-моему, еще в мере странно. Когда мы начинаем говорить, что это явление все одного порядка, мне кажется, мы теряем различительную способность. У нас свои проблемы с либерализмом. Свои. Вот. И они только поверхностно похожи на западные. Вот. Напротив, мне бы казалось, что даже для того порядка, который у нас де-факто устанавливается, было бы гораздо более разумным сохранять вот то, что Сергей назвал, значит, бусами, потому что это на самом деле были не бусы, а это был способ канализации большого количества энергии, связанных с людьми, с капиталами, со всем остальным. Сейчас они остались без этого способа канализации, и я считаю, что в современном мире, да, который, несмотря ни на что, является очень проницаемым для информации и культуры, это крайне рискованная операция. Политически рискованная, а не только культурно рискованная.
Александр Васильевич, спасибо. Давайте, знаете, вот о чем мы поговорим, про способы выхода, если вы их видите, конечно, или про какие-то, не знаю, воображаемые модели. Вот Даниил Косюбинский хотел нам сказать об этом.
Первое, что хочу сказать. Да, разумеется, проблемы либерализма в России – это не то же самое, что проблемы либерализма в Европе, вообще на Западе. В России никакого кризиса либерализма нет, потому что в России никогда не было либерализма и не будет. Россия – авторитарная, самодержавная страна, которая может быть только менее авторитарной, более авторитарной. Либеральной она не будет никогда. Как только она станет либеральной, она развалится, как это и произошло с Советским Союзом, как только он попытался поиграть хотя бы в социализм, но с человеческим лицом. В России не может быть человеческого лица. У нее может быть только то лицо, которое она имеет сейчас и имела всегда. Теперь, что касается Запада, то да, но в России может быть популярным либерализм или не быть популярным. И вот это зависит от того, в каком он состоянии находится на Западе. Когда на Западе он на подъеме, здесь тоже на подъеме идея свободы, личных прав там, и так далее, каких-то вот джинсов, рок-н-ролла. А когда на Западе сам Запад начинает отходить от увлечения собственной либеральной парадигмой, а собственно Запад, он либерален, даже если он не увлекается идеями либерализма, все равно Запад это в своей основе, в фундаменте это либеральная демократия. Тут никуда, и Трамп ли там, или Ле Пен, все равно это либеральная демократия, где гарантированы права меньшинства, где есть свобода политической деятельности и так далее, и так далее. Так вот, если на Западе либерализм не моден, то, естественно, тут же в России власть легко использует эту ситуацию для того, чтобы рассказать нам об издержках политкорректности, о провалах экспорта демократии там, в странах Ближнего Востока и все. И напомнить еще про холодную войну, что нас только и хотят разрезать на части и выпустить из нас куски пожирнее. И вспоминая всякие вот войны еще 20-го столетия, которые вели в том числе и страны демократические, либеральные, пытаясь отхватить какие-то территории у других государств. Так вот, какой здесь выход? И с чем сейчас сталкивается Запад, в первую очередь? Потому что, еще раз говорю, Россию вообще можно не рассматривать. Здесь нет либерализма, здесь только реакция на то, что происходит за кордоном. Так вот, на Западе, да, Александр в этом смысле правильно, на мой взгляд, обозначил основную коллизию. Она заключается в том, что как реагировать на то, что в остальных частях земного шара людям плохо. А на Западе вроде как, конечно, может быть и плохо, но в целом, в общем, хорошо. Страны золотого миллиарда, а не какого-то другого. Так вот, здесь бесполезно увещевать, бесполезно говорить о том, что, о, давайте примем всех беженцев, давайте будем последовательны, или бесполезно говорить, давайте закроемся. Это тоже не выход, потому что либерализм в формате закрытого общества существовать тоже не может. Открытое общество, оно неизбежно создает массу возможностей преодолевать эти вот кордоны, которые сейчас пытается там Европа построить, Америка построить, все равно беженцы будут подтекать. Единственная возможность поставить, как сказать, мир перед, ну, перед возможностью увидеть свет в конце туннеля, это преодолеть нынешнюю парадигму государственного суверенитета. Что я имею в виду? Дело в том, что основная часть тех проблем, с которыми сталкивается невозможность экспорта либерализма в страны, ну, условно говоря, третьего мира, хотя уже непонятно, где второй мир, но вот в страны, так называемые развивающиеся, хотя опять-таки непонятно, кто из них как развивается. Так вот, единственная главная проблема, с которыми сталкивается вот эта часть человечества, она заключается в том, что эти государства нарезаны колонизаторами и нарезаны несправедливо. Не то, что там несправедливо, а абстрактно, а нарезаны так, что они порождают внутренние войны. И это в условиях попытки либерализовать эти страны, сразу же эти войны актуализируют. Люди начинают вцепляться друг к другу в глотку, как это сейчас происходит в освобожденном Ираке и, значит, почти освобожденной Сирии. И это неизбежно и происходит в Африке. Просто про Африку мы все забыли благополучно, что там в Конго, да, или что там в Нигерии, или что там в Судане. Хотя, казалось бы, да, Судан южный отделили от северного, а все равно склок это продолжается между различными племенами. Так вот, единственная возможность, в результате того, что такое положение дел в Азии и в Африке в первую очередь, так оттуда беженцы и будут бежать. Они не будут пытаться удержаться у себя в стране, коль скоро потеряна вера в то, что можно в своей стране добиться справедливости, свободы и безопасности. Еще в 60-е, 70-е, 80-е годы эта вера в значительной степени в этих странах существовала. Потому что им казалось, что либо социализм построен будет хорошо, либо, значит, демократию построен будет хорошо. Но ни то, ни другое не сработало. И из этих стран люди, естественно, поняли, что надо бежать на Запад. Это гораздо проще и прямее приводит тебя к тому результату, который ты хочешь достичь. Так вот, единственный способ эту проблему решить, с моей точки зрения, это упразднить догмат о государственном суверенитете и о целостности и неприкосновенности государственных границ. Failed state, так называемый, то есть государства-неудачники, государства, которые внутри себя порождают войны либо диктатуры, как единственную как альтернативу этим войнам, такие государства должны быть демонтированы.
Все-таки есть какие-то версии выхода из кризиса в либерализм в России?
Да, вот если говорить о том, что нужно делать, то у меня какой-то очень простой рецепт. Он стоит в том, чтобы не выдавать свою депрессию за теоретические рассуждения, не сказать всем окружающим, что Россия обречена на автократию, там, по какому-то там генетическому коду является авторитарной страной и так далее. Давайте просто зафиксируем, что у нас там у кого-то из нас, я бы сказал, плохое настроение, и ему хочется наговорить себе гадости. К политической теории, которой я занимаюсь, например, это не имеет никакого отношения.
Может быть, не генетический код, а положение на мировом рынке.
Положение на мировом рынке – это вообще-то не жребий, который определен навечно.
Захотим поменять. Григорий против детерминизма как такового.
Я против того, чтобы депрессию выдавали за теорию. Это очень опасно.
Окей, понятно.
И понятно, что есть большое искушение это сделать, но в этом случае нужно сходить к психотерапевту и воспользоваться его услугами. Это первая вещь. Вторая вещь, вот мы там спрашиваем себя, за что не любят тех, кто называет себя либералами. Вот да. Одна вещь, за которую не любят тех, кто называет себя либералами, стоит в том, что они почему-то верят в то, что если ввести внешнее управление нашей Родиной, то почему-то жизнь наладится. Угу. Нет, жизнь не наладится. Мы просто потеряем свою политическую субъектность окончательно, и все. У нас и так с ней не очень хорошо. А так мы ее потеряем окончательно. Если говорить там о том, какова перспектива, то я убежден, что проблемы, с которыми сталкивается сегодня неолиберализм, они там, при всех различиях, на которые было справедливо указано, это все-таки общие проблемы. Это проблемы, связанные с тем, что неолиберализм порождает экономическое неравенство. Мы видим, что он порождает его в Америке, в Европе, везде. В России. Россия – страна с чудовищным неравенством. Он выводит на рынок те области, которые рынком никогда не являлись, а теперь им становится, это образование, здравоохранение, это личные отношения. Он делает нас всех предпринимателями, может быть, даже поневоле, заставляет нас видеть друг в друге только конкурентов и тем самым решает свою задачу производства предпринимателей. Это то, что он сегодня делает, и в этом смысле надо понимать, что он вполне успешен. Когда мы говорим о кризисе либерализма, то это, так сказать, кризис политического либерализма. У экономического либерализма сегодня все хорошо. Давайте спокойно это признаем. Поэтому, если мы хотим что-то сделать с ситуации, в которой либерализм оказался сегодня, то это, конечно, возрождение политического либерализма в первую очередь. Вот это то, что сегодня может быть сделано, и то, что неизбежно придется делать, потому что мы видим, что экономический либерализм, решая свои собственные задачи, не решает ничьи другие. И в этом смысле он, конечно, в ближайшее время обречен на фундаментальное противостояние.
Григорий, спасибо. А кто? Алексей?
Я говорил уже о том, что охранительская эпоха – это эпоха растущих вверх заборов. И внутри страны они растут, и по периметру, по внешнему и растут. Поэтому мы можем здесь ждать, что просто под собственной тяжестью этот забор когда-то обрушится, внешний периметр. И когда он обрушится, очень важно, что будет дальше. Да? Мне кажется, что самым таким печальным и нежелательным вариантом был бы возврат к таким либеральным идеям 90-х годов, к такому гайдаро-чубайсовскому либерализму. Потому что это будет означать просто еще один передел собственности и скачок на еще больший уровень неравенства и потерю последних инертных остатков социального государства, которые здесь есть. Понятно, что, наверное, гей-парад разрешат и правильно сделают, но этот гей-парад будет декорацией, будет платой за этот скачок в еще более чудовищную систему, в которой огромное количество людей просто не смогут оплатить свою жизнь, потому что жизнь с точки зрения экономического либерализма – это услуга, которую ты должен оплачивать. Это товар. В этом смысле она сама по себе тебе не гарантирована. Мне кажется, что даже такой протест массовый против гей-парада, он связан не с гей-парадом, а с ощущением вот такой вот шкурой бессознательным этого, что всем станет экономически и социально хуже, как только вот эта вот увязка, да, она в голове на уровне политического бессознательного, она существует. Поэтому вообще, если говорить совсем совсем просто, да, да, совсем на уровне букваря, есть три идеи политических. Да, есть три идеи, три формы идентичности политических. Это социальная справедливость, это свобода личности и это национальный интерес. И, к огромному сожалению, мы не можем иметь их все три в равной мере. Так не бывает. Мы всегда две других должны подчинить одной. Поэтому для меня, как для человека левых взглядов, социальная справедливость, во-первых, свобода личности, во-вторых, национальный интерес на третьем месте. Да, вот когда это будет так иерархизировано, тогда можно будет говорить о свободе. А пока там в полемике с либералами я всегда задаю один и тот же простой вопрос. Что в вашей модели ограничит власть капитала? Объясните мне. Не надо мне рассказывать про абстрактное государство, которое неизвестно откуда возьмется и будет вообще и ограничивать эту власть. Да? Пока мне говорят, что ну, не надо завидовать тем, кто богаче, ну закон он будет защищать всех, я не чувствую, что это убедительно, что это отчетливо. Мне нужен ответ на вопрос, так как власть капитала является абсолютной, базовой и основной в современном мире, чем она будет ограничена и чем человек от нее будет защищен в либеральной модели. Я этого ответа не слышу.
Леш, спасибо. Сергей.
Я считаю, что сама по себе идея свободы, идея естественных прав человека, она не находится в кризисе. Идея вообще не может находиться в кризисе, потому что это идея. А что касается политической стороны, то мы переживаем технологическую революцию, нам нужно идти в 21 век с какими-то совершенно другими, по-видимому, представлениями о демократии, чем те, которые мы позаимствовали в 90-е годы из классиков либеральной мысли. Какой будет демократия в 21 веке? Мне кажется, это вопрос, который волнует сейчас абсолютно всех и в России, и на Западе, и где угодно.
Сергей Васильевич, спасибо. Александр Филиппович.
Ну, я по совету Григория, значит, фиксирую, что у меня плохое настроение. Хотел бы, значит, совершенно четко сказать, что настроение у меня плохое. Что касается того, где мог бы быть, да, где мог бы быть выход, да, и, в общем, выход, строго говоря, там же, где и вход, понимаете, то есть ситуация, которая в той или иной степени мерещится или видится, как мне кажется, ну, все равно всем здесь присутствующим, несмотря на разницу в научных и политических взглядах, это какой-то, вообще говоря, умеренный вариант социального государства, которое продолжает оставаться в русле общего глобального модерна, но при этом да, не забывает о том, что внутренний интерес для него, возможно, более важен, чем внешний. К сожалению, да.
Например, это Норвегия и Швеция.
К сожалению, да, да. Все, кто изучали историю или даже хотя бы поверхностно знакомы с историей 19 века, знают, что такой глобальный мир уже однажды был. Все это было. Правда, это было ограничено так называемыми цивилизованными нациями, как это тогда называлось, но это все было. Это было с середины 19 века по 1914 год.
Викторианская модель.
Ну, я не уверен, что ее можно назвать викторианской, но пусть даже так. А потом это рухнуло. Вот. И потом мы прожили еще раз примерно полсотни лет в относительном мире. Ничто, кроме одного единственного фактора, о котором все знают, а именно наличие ядерного оружия у безбашенных стран, не удерживает этот мир от скатывания в очередную глобальную катастрофу. Но в какой момент они начнут отползать от нее обратно к очередной модификации вот этой вот более-менее приятной модели, я сказать не могу.
Вот. И что будет агентом, который спровоцирует это
движение? Да, и что будет агентом, соответственно, да. Вот, поэтому пока что, как мне кажется, резерва ухудшения ситуации не исчерпана. То есть она не начнет улучшаться от того, что мы сейчас зафиксируем, как мы бы этого хотели. Это wishful thinking, да, то есть мышление в ту сторону, которая для нас была бы желательна, совершенно неправильно. Здесь еще есть очень-очень большие резервы.
О кризисе либерализма и в мире, и в России социологи и философ Александр Филиппов и Григорий Юдин, актер, режиссер Сергей Васильев, писатель и журналист Алексей Цветков и историк Данил Куцубинский был с нами из Петербурга. Вела программу Елена Фанайлова.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».